З вами далі Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Погадіння більш подробязна про те, хто такий Олександр Какунін, прозвище якого додалося у чорний спіс Еврозв'язу. Так само усі народні дяди праз чверть стагоддя, успомінає герой тої події Зянон Пазняк. Пропонуємо голос народу, як ви ставитеся до протягу санкцій і зміну чорного спісу. Телефон для ваших відгуків у ефірі 651-4204. Рада Еврозв'язу вирішила видалитися з спису неув'язних 13 чоловік і зняти санкції з 5 білоруських компаній, бо полічила, що нема підстави, каб вони далі були у гэтым спісі. Сказала, адносна санкція Еврозв'язу супраць офіційного Мінську має Кацыянчыч, пресовая секретарка Кэтрін Эштон, верховний представниця Еврозв'язу. Кацыянчыч адмовілася патлумачыць далей справу зміна у спісі неув'язних і кампаній пад санкціями, ды ухілілася ад адказу на питання, ці лічыць Брусель, што гэтыя 13 чалавек і 5 кампаній Владзіміра Певціева ўжо не дапамагаюць рэжыму Александра Лукашэнкі. Адначасова яна падкрэсліла, што ў палітыцы Брусэлю адносна Мінску нічога не змянілася, што да патрабаванняў вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў. Неофіційно нашому кореспонденту у Брюсселі вдалося довідатися від дипломатів, які пожадали залишитися анонімними, що судді були видалені зі спису неув'язних тому, що вони перестали працювати на своїх посадах. Таку ж вислову зробив і наш мінський кореспондент Олег Груздюлович, який вивчав зміну у списах.
Збільшого так, але я сказав так, що три такі основні групи в цьому списі – це судді, прокурори і старшині виборчих комісій. Так ось у перших двох групах є і були ідейні, наприклад, є діючий військовий прокурор Олександр Драніца.
Що кажуть про своє визволення люди з чорного спису?
Ну, мені вдалося дозвонитися на вопрос до былой судді Ольги Комар, якая вядомая тым, што я на калісці закончыла беларускі гуманітарны ліцэй Майку Баколаса. Здаецца, чалавек быў такіх дэмакратычных поглядаў, але раптам аказалася суддзёй і адной з першых суддзёў удзельнікаў плошчы. Васілі Парасанкова яна дала 4 гады зняволення.
Ну, в принципе, вы задоволены?
Да.
До речи, вот вы же уже пошли працевать адвокатом, насколько я ведаю. Вы что-то сказывалось о том, что вы были в списке?
Нет, никак, на мне это не сказывалось.
Ну и вот группа старшинев, былых старшинев выборчая комиссия, там тогда довольно типовая ситуация. Усе яны былые, и усе в основном пенсионеры. Вот, прикладом, Владимир Михасёв был старшиня Гомельской областной выборчай комиссии, и он, ставши депутатом палаты, з'ехал из Гомеля у Мянск, и, как кажут мясцовые журналисты, больше у город не приезжал.
Олег, давайте еще про новых людей, которые додались у спис.
Новые люди – это два керовники Бабруйской колонии, той самой, где отбывая покарание Олесь Беляцких. Это начальник колонии Александр Какунин и его наместник Юрий Трутко.
Ось коли говорить про магчимую реакцию, то она, как меч, может иметь два боки. Те не остерегаются свояки, что на винах этой из Европы может дренно отбиться на Лёсе Беляцкого.
Безумовно, логічна постановка питання. Нездарма, ось я позвонивши Наталі Пінчук, жонці Олеся Беляцкого, попросив її коментар до этих вот включення этих двух начальників у спіс, і жінчина відмовилася від коментару і попросила зрозуміти, її можна зрозуміти. Так, є так само типова реакція, значить, з тягом дня кілька разів я набирав телефони в Бабруйской колонії, каб довідатися, коментар этих начальников, а телефоны по упарто молчали и навод не звучались. Значит, я забил в основу, что чомусь, видать, не хочет говорить. И мои слова подтвердил Андрей Бондаренко, керовник правоборочной установки платформы, был и политвязь, который отбывал покарание как раз в Бобровской колонии. И он переконан, что там не выпадково не отказывали на это питание.
Безусловно, они уже знают о том, что они внесены в список невыездных. Для них это, безусловно, такой удар. И я знаю, что они с утра всегда просматривают интернет-сайты. Вот, и мне сообщали о том, когда, там, допустим, обо мне что-то писалось, или наоборот, когда обо мне там не писалось, они мне приходили и говорили, про тебя все забыли, давай, признавайся, признавай свою вину, и все будет здорово.
Олег, што яшчэ вядома пра службовыя і чалавечыя якасці кіраўнікоў бабруйскай калоніі?
Ну, одразу скажу, что вот поводу Андрея Бондаренки домагаться того, как этих людей включили в список невыездных, они начали еще до того, как был вмещен в эту колонию Алис Белятский. То бок поводу Андрея Бондаренки там шмат было порушений до того. Андрей Бондаренко сгадал, что ночью в разговоре с этим начальником Александром Какуниным, то ему сказал, что ему легче списать смерть вязня, чем службовые собаки. Вот такую такий показчик службових і ніяких чоловічих якостей означив Андрій Бондаренко.
Це звістки собрав Олег Груздилович, а наш колега Олесь Дашчинський так само цікавився особи начальника Бабруйской поправчої кальоні Олександра Какуніна, який поповнив чорний спіс і висвітлив, що Какунін усе своє життя присвятив туремній системі, і це у його сімейне.
Начальник Бабруйской поправчай калоніі номер 2 Александр Какунін яшчэ малады. Ён нарадзіўся 12 траўня 1975 году непадалёк ад вядомай на ўсю Беларусь турмы строгага рэжыму, што на станцыі Навасады Барысаўскага раёну Мінскай вобласці. У гэтай турме 40 гадоў працаваў ягоны бацька. Там жа у 1998 годзе пачаў працоўны шлях і Какунін малодшы. Прайшоў усе кар'ерныя этапы ад начальніка атраду да начальніка калоніі. У Бабруйскай папраўчай калоніі нумар 2 Какунін працуе з 2010 году. Мае званне падпалкоўніка. Ягоная жонка Наталія Віктараўна таксама працуе ў сістэме выканання пакаранняў. Ягоная 13-гадовая дачка ўжо задумваецца аб паступленні ў акадэмію МУС, якую скончыў яе бацька. «Ненависти да суджених у мяне няма», заявил сёлета спадар Какунін у интервью газете «Вячерні Бабруйск». Один з моих наставников, за плячыма якога была праца ў папраўчых установах Российской поўначы, казаў приблизно так: «Чалавек асуджаны можа нават за гвалтаванне непаўналетніх, за забойства». Але ён чалавек, і да яго трэба ставіцца па-чалавечы. Хоць не схаваю, на падсвядомым узроўні негатыў ёсць. Можа, гэта выяўляецца ў рэзкасці аддавання загадаў, патрабаваннях. Але я часцей, сказаў Какунін, думаю пра іншае, чаму гэтых людзей адкінула грамадства, чаму яны ў ім не знайшлі свайго месца, у чым прычына. Асабліва над гэтым думаеш, калі да цябе паступае дакументы на умоўна датэрміновае вызваленне і ад цябе залежыць, застанецца асуджаны ў калоніі, ці пойдзе на волю, кім ён там стане, кажа Какунін. Складана цяпер гадаць, як адчуе Алесь Бяляцкі рэакцыю начальніка калоніі і ягонага намесніка на рашэнне Рады Еўразвязу. Адну можна сказаць з пэўнасцю, рашэнне аб датэрміновым вызваленні Бяляцкага будзе прымаць не ён, а прадстаўнікі іншай, больш высокапастаўленай турэмнай дынастыі.
Ну а зараз голас народа. Як ви ставіцеся до протягу санкцій і зміни чорного спису? З таким питанням наш кореспондент звертався сьогодні до городенців.
Ну, треба что меры принимать. Треба, бо ситуация в Беларуси не выправляется, сами бачите, что за кошт Евразвяза диктатура кормится, коштом Евразвяза, по сути, ломаются права человека тут в Беларуси.
Мне, как человеку, от этого, ну, не веду, ни горш, ни тяжей, ни лепей, ну, это позиция Евразвяза.
Положительно отношусь к этому, потому что многие чиновники, посмотрите, боже, огромное, что строят коттеджи, а даже сам секретарь был бы исполком.
Я понятия не имею. Я в этих делах не профан.
Нет, это не подтримливаю. Это не те меры, с которыми нужно бороться, я думаю. Нужно какие-то другие искать выходы. Садиться за стол переговора и разговаривать.
Ну, добро ставлюсь до этого. Добро, что протягнули, потому что треба нечто робить, треба принимать некие меры. Ну, как люди будут протягиваться репрессии, еще коли не спинить это.
Нашему президенту много куда нельзя заехать, правильно? Просто не надо было так прессинговать вот на митинге. На самом деле же был бы беспредел, правильно можно сказать. Это видно было и в интернете, и везде, как показывали, как и били людей. Ну, так, конечно, зачем таких людей пускать в Европу? Так, ну, вот я считаю, что Евросоюз правильно поступает. Ну, как это можно пускать? Людей, которые отдают такие приказы, что просто мирных людей разгонять, не, там, ничего ж...
Недоброе это. Я думаю, что надо налаживать отношения между нашими нашими республиками и с другими Евросоюзом этим, да, налаживать треба, потому что в одиночку выжить тяжко. Мне так кажется, мое мнение такое.
Я абсолютно переконан, что на сегодняшний день санкции варто покидать в максимально широким варианте, потому что видовочно начинается новый этап заигрывания с Лукашенко, с режимом, и некое помягчение позиции с боку Европы зараз с этим режимом воспринимается выключно как слабость.
Такие меркования мы почули у Гародні. Что до аннулирования санкций супроть компании Владимира Певтиева, то анонимные крыницы у Евразвязи допускают, что отбылось это перш за все тому, что Певтиев подал на Евразвяз у суд у связи с этими санкциями. Поводле дипломатов Евразвяз не мая моцных доказов того, что этой компании саправды допомагали режиму Александра Лукашенки. И у Брюсселя отчувают, что сбор таких доказов мог бы оказаться занадто дорогой справой. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Обновлений спіс білоруських чиновників і підприємств, які підпадають під санкції Євразв'язу. 13 чоловік з його виключені, 2 додадені. Це начальники Бобруйської колонії, де сидить правооборонця Олесь Беляцький. МЗС Білорусі відзначив тенденцію до скорочення санкцій, однак у цілому лічить рішення Євразв'язу помилковим. 25 годов тому отбылись историчные дяды у Куропатах. От того дня шествие стало традиционным, дозволенное оно и сёлета, и запланировано на 3 листопада. Александр Онахов с пружаном собирается сам выховывать 11 детей у семейном доме, после того, как его жонка скончила житё самогубством. На Могилёвщине поболело стратных предприемств, где отчувальная затримка с зарплатой. 25 годов тому, 30 кастрычника 1988 года, тысячи людей у Менску вышли ушановать память ахвяру сталинских репрессий. Оголомшенная массовостью акции, улада вывела на улицы водометы. Супроть удельников применили слезотечный газ. Людей выхопливали из натоупу и кидали у милицейские машины. Непосредными организаторами акции «Шестя у дяды» стали молодевые сгуртования «Талака» и «Тутейшая», а узначали у «Шестя» Зянон Пазняк, историк и открывальник Куропатов. Сегодня Зянон Пазняк поделился с Радио Свобода своими вспоминами.
Первое, что дяды по самой природе есть свято солидарности. Люди на дяды, спыняясь у селяки спречки, идут на могилки, вся нация солидаризуется перед померлыми, перед памятью предков. Это с продвеку идея, это у нас во всех у души. И вот это свято, это дяды солидаризовали народ 30-го кастричника супрать компартии, супрать этой политики, супрать этой оккупации. И такая была фраза, якую повторяли все, и она засталась в газетах, что на дяды 30-го ишло насельництво, а вертался народ. И наступные вот эти два момента, что удалось не допустить до провокации, до пролития крови, и удалось заховать фронт, и это фактически была перемога, и народный рух начал развиваться. Не допустили того мирным шляхом, что удалось им сделать в Алматы. Ну и третье, это вот этот международный аспект, что фактично это уплывало на весь Советский Союз. Потому что Белорусский народный фронт был на востреи змагання в СССР. Это саправды так. Многие завоевы у боротьбе у першиню были опробованы тут, на Беларуси, в Менску. И только потом у інших местах этот опыт набирался. Тому эта з'ява мела великое значение для нашей истории, бо после этой перемоги повстал народный рух и мела великое значение для всего Советского Союза, бо показала приклад, что мирным шляхом можно перемогчи коммуну, не допустить до пролития крови.
З 88-го году шествие на дяды у Менску отбывается штогод, запланированное оно и сёлета, и отбудется 3 листопада. Ну а на революційне 7 листопада заплановане відкриття одразу двох буйних спортивних об'єктів – футбольного стадіону для команди «Бате» у Борисове і першої лінії хокейної «Чижовка-арени» у Мінську. Терміни здачі обидвох пляцовок не раз відкладалися, а за тиждень до призначеного часу на будовлі зганяють доброохотників з державних підприємств. Передає Ігор Корнієв.
Як розказали у адміністрації стадіону Батэ, до фінішу будівничої бригади повинні прийти до кінця наступного тижня. Згодно з працівним графіком Олександра Лукашенки, 7 чи 8 листопада у його запланована поїздка на об'єднання Бориса у Древ. І хочай за все, президент захоче збочити з траси, каб особисто розрізати червону стужечку. Тим більш, 3 роки тому він брав уділ у закладці капсули потомкам у подмурок стадіону. Во умовах чергового будовничого Ауралу на стадіон у загадному порядку зганяють работников державної сфери. Одна з удельниць позачергового суботника, представниця адукаційної галіни, оповіла, що передусім людей кинули розграбати будовничий друз, порадкувати помешканні, мить подлогу і вокни.
Ну, звісно, ганяють. Були от ми, були студенти, був депутатський корпус, наші депутати були. Трохи треба убирати. Прилегаючі території, як би я там працювала, де не сам стадіон, а прилегаючі, ну, такі там, перед стадіоном, перед входними, там, з цими здорові ж виходи. От просто там, от ця сфера велика, там прилегаючі.
Суразмовниця підтверджує, 7-го чи у крайньому випадку 8-го листопада Борисов має навідати Олександр Лукашенко. Педагогічним колективом довели пляни на заповнення трибунов школьниками.
Приїжджає президент на наш Борисов-арену відкривати і приїжджає на Борисов-Древ. У нас вже цель обеспечити наличі учащихся на відкритті. Ось сьогодні вставили нам цель.
Планувалося, що перший у країні стадіон, відповідний потребуванням УЄФА, буде здадений на наступний год після президентських виборів. Не глядячи на те, що старшиня правління БАТЕ Анатоль Капський активно включився у виборчу кампанію, увійшовши в лік 30 довірених особ Лукашенки, сродки на будовлю з'їв фінансовий кризис, і подію довелося термінувати на 2 роки. Аналогічної картини недоробленості зустрікає Мінаков хокейна арена у Мінській Чижовці. За зрив плянув на увод хокейного новобуду, а до Олександра Лукашенки наповнюється отримав старшиня Мінгарвиконкому Миколай Ладуцька. Чиновника звинуватили, що він навмисно уводив у зман керівника країни на контрреальній ступені готовності об'єкта. Виявилося, що з 4 ліній до 7 листопада буде готова тільки одна. Агулом комплекс дадуть у середині снежня. Діля гэтага сюди щодня завозять усе нових волонтерів. Причим, калі спочатку мобілізовувалися переважно студенти і актив БРСМ, то тепер черга дійшла до еліти. У виходне по території з насілками сноудали работники прокуратури. Тим не менее, старшиня Федерации хоккею Евген Ворсин нікольки не сумняється у поспеховості мероприємства.
Чемпіонат мира состоится в Минске в 2014 году в мае месяце. 4 года мы встречались на всяком уровне, говоря о том, как готовится наша сторона. Когда чемпионат проходился одновременно в 2 странах, все отмечают, что это не очень удачный был вариант. Преимущество именно сегодня в том, что все внимание сконцентрировано в одном месте. Первое условие – это места проведения чемпионата, это условия размещения, это организация питания, транспортное обеспечение. Вот все, что влияет на оценку любого спортивного мероприятия, тем более такого, как чемпионат мира по хоккею.
При этом международная супольность не кидая намаганьев, как зладить бойкот Менского чемпионату света 2014. Правооборонные организации и демократичные политики переконаны, а морально проводить поборництвы такого масштаба в Украине, где есть полезневоленные и порушаются права чоловіка.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Ікона, на яку не моляться. Убогі наставники, бізнесовки, заміжні автомобілі. Про гета, а я ще про додаток до пенсії у нових дзвоночках.
Дзвоночки Яна Максимюка не в забаве. На Могилёвщине на десятках предприемствах затримливаюць выплаты заробкаў. Заявляецца, што гэта арганізацыі будаўнічай галіны, сельскай гаспадаркі і гандлю. Значная частка прадпрыемстваў мае дэбіторскую запазычанасць і не можа прадаць сваю прадукцыю. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Найбольш наракають на затримку заробка у будовники. Яни заявляють, що великої біди у гэтым не було б, каб заработная плата росла. Чим же тлумачить затримку заробков начальство, питаю у будовников.
Говорят, нету денег на счету. Нету прибыли, нету денег. Вот что они говорят.
А заробки на гул растуть, не ці стоять на месте?
Еще даже упали. То есть получается 5 миллионов вместе с продленками, с выходными. Если все выкинуть, то 3,5.
А як люди на гул реагуют на эту ситуацию?
Ну как, работают тихо и молчат, что не скажут. Но все равно едут в Россию, лучше, чем здесь строить.
Еще один будовник заявляет, что на объекте, где он працует, заработок не дотягивает и до 3,5 миллионов.
А так вообще рассудки падают, я вам честно скажу. Работаешь больше, получаешь меньше.
Чем оправдывают то, что вот не выплачивают сейчас этой заработки?
А подрядчик не заплатил вовремя, не переверит. Они по-своему все модифицируют.
Люди незадоволенные, видать.
Терпят, что у нас народ такой терпеливый.
У сельской господарцы так само не обходится без затримок заробков. Летняя пора, коли селянам можно было крыху подзарабить, изменилась на осеньское безгрошовье. Одна из доярок призналась, что не может дочекаться пенсии, как иметь хоть некую стабильную копейчину.
День в день 1,7 миллиона. Молока нема, пока растелов не будет. За телят тоже мало платят, за то, что годуем их по полгода. Кричать не положено платить. Тягай на горбу и солому, и сено тягай ножками. Так что никакой охоты работать. За час вообще, наверное, будем минималку получать 1,4 миллиона.
У кастрышнику не выплатили усёй зарплаты на могилёвском предприемстве «Строммашина». Працовники отримали по 500 тысяч рублей. Керавництво заявляет, что с предприемством не различиваются заказчики. Заробки повинны выплачиваться до 25 числа, однако поводле старшини облвыканкаму Петра Рудника на десятках предприемствах региону выплаты затримливают. Керавник в области про это поведомил 29 кастрышника.
До 48 организаций, которые на утро еще не выплачена заработная плата. 100 из них это село. С месяца в месяц повторяется у нас.
15 организаций упрушают термины выплаты заробков у самим Могилеве. Причина – дебиторская запозыченность предприемства. Гарвыканкам обяцал посприять, каб гэтыя организации сплатили свои долги. Про то, что заробки в областном центре затрымливают, стало вядома неузабаве после огучивания звестак, что у городе на 20% перевыкананный план по росте заработной платы. Заявляется, что у Могилеве средний заробок амаль 5,5 миллионов рублёў. Отшукать тех, кто столько зарабатывает, сегодня не удалось. Хоть минаки и заявляли, что заробки выплачиваются своечасово, але их помер далекий от среднего по городе.
Выплачивают вовремя, но мало. 3 миллиона где-то. Химическая мышленность.
Выплачивают своевременно, но не удовлетворяют. На жизнь не хватает. Вместе с премией было 2 300, 2 400.
Моей зарплаты 1,5 миллиона мне маловато. Такая тарифная ставка отвечает, ну и как бы оклад.
На фоне заяв про рост заработки платы у сравнении с 2012 годом у Могилеве поболело стратных предприемств. Летость их, поводле официальной информации, было 17, все лето 24. Лидер по стратах – наивеликшее предприемство городу «Химволокно». Проблемы с продажем продукции у могилевского вагонобудовничего предприемства на складе 600 вагонов. У подобной ситуации и завод «Трансмаш».
Репортаж с Могилева.
Отецки! Отецки! Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it free?
No, 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 no.
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привитание, шановные слухачи. Я особисто николи празмерно не захоплялся рок-музыкой. Однако, як кажуть, с кожного правила есть выключенні. Со своих юнацких годов памятаю, як мне у той час подобалися песни британского рок-гурту 70-х «Jefferson Airplane». И перед люстерком, быцем бы на сцене, я выкручивался и спевал разом с рамзаписом. С нагоды сегодняшнего дня нараджения Грейс Слик, ведущей спевачки Jefferson Airplane, на закончение этой частки нашей программы пропоную вам песню, якая стала ти не найбольшим гитом гурту «Don't you want somebody to love?» «Ти не хочешь ты у некая закахаться?» Спевают Грейс Слик и Jefferson Airplane.
When the truth is found, to be
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Обновлений спіс білоруських чиновників і підприємств, які підпадають під санкції Еврозв'язу. 13 чоловік з його виключені, 2 додадені. Це начальники Бобруйської колонії, де сидить правооборонця Олесь Беляцький. МЗС Білорусі відзначив тенденцію до скорочення санкцій, однак у цілому лічить рішення Еврозв'язу помилковим. 25 років тому відбулися історичні дяди у Куропатах. От того дня шестя стало традиційним, дозволеною оно і сьолета, і заплановано на 3 листопада. Олександр Онахаў з Пружану збирається сам виховувати 11 дітей у сімейним домі, після того, як його жінка скончила життя самогубством. На Могилевщині поболіло стратних підприємств, де відчувальна затримка з зарплатою. Лідер по стратах – найвеликше підприємство регіону «Хімволокно».